Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 2 августа, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Александра, Ильи, Константина, Николая, Георгия, Иоанна, Сергия, Федора, Тихона, Алексия, Афанасия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика протоиерея Александра Архангельского. Родился святой 1 февраля 1874 года в селе Сошка Липецкого уезда в семье псаломщика Николая Никаноровича Архангельского. В 1896 окончил Тамбовскую духовную семинарию и поступил в храм псаломщиком. Тогда же он познакомился с дочерью протоиерея Капитона Алексеева Екатериной, которая стала его супругой. Семья у отца Капитона была большая и благочестивая. Все сыновья впоследствии выбрали священническое служение. В Тамбове тяжело заболела его жена. Ее поместили в земскую больницу, и Александр Николаевич взял в качестве помощницы по дому глухую девочку-сироту. Однажды он вместе с девочкой отправился навестить жену. Проезжая по улице, они увидели, что несут казанскую икону Божией Матери. Александр Николаевич велел кучеру остановиться и, подойдя к людям, которые несли икону, попросил, чтобы разрешили понести икону больной девочки. Они разрешили. После того, как был отслужен молебен о здравии, Александр Николаевич с девочкой поехали дальше. Когда они проезжали через мост, разразилась гроза. Девочка стала испуганно креститься, Александр Николаевич с удивлением спросил ее: «Ты что, Марфуша, разве слышишь?» Она ответила, что хорошо слышит. Это было явное чудо и проявление милости Божией. В 1904 Александр Николаевич был рукоположен в сан диакона ко храму села Сторожевые Выселки Воронежской епархии, а через два года в сан священника. Семья у отца Александра к этому времени была большая, 7 человек детей. В деревне, относившейся к приходу священника, умерли муж и жена, крестьяне, и у них остались сиротами двое детей. Немало не сомневаясь, отец Александр взял их на полное обеспечение. Они только ночевать ходили в свой дом, а все остальное время проводили в доме священника. Село, где находился храм и жил священник, было большим. Главная улица села была растянута почти на 10 километров. Отец Александр целыми днями или пребывал в храме, или ходил с требами по домам прихожан. Но на все большие праздники в храм съезжалось множество богомольцев из окрестных деревень. Многие из них оставались ночевать у священника в доме. Тогда на пол постилалась солома, и всем всегда хватало места. Екатерина Капитоновна была ему хорошей помощницей. И хотя здоровье она была слабого, но всем старалась уделить внимание, всех привечала и всех кормила. Семья священника была дружной, дети беззаветно любили отца и мать и были очень послушны. Отец Александр никогда не проходил мимо чужой беды, даже если оказывался всего лишь случайным ее свидетелем. Как-то поехал он в город Усмань навестить детей, которые здесь учились в гимназии. Проезжая через деревню, он увидел пожар. Немало немедля остановил повозку, побежал к горящему дому, из которого успел вынести трехлетнюю девочку. Родители в это время отсутствовали, и он отдал девочку соседям. Отец Александр был человеком аполитичным. Получив в 1917 году текст «Отречение от престола императора Николая», он прочел его в храме народу без каких-либо то объяснений. Пришли к власти большевики, потребовали от священника отдать свой дом под школу. Отец Александр безропотно согласился. Большевики потребовали отдать представителям культ просвещения книги и журналы, он отдал их. Потребовали отдать домашнюю мебель, отдал ее. Но школа просуществовала недолго, учителя и учащиеся стали часто болеть. И связав это с тем, что занятие проходит в доме, отнятом у иерея Божия, учителя потребовали закрытия ее. Власти это исполнили. В 1918 году власти попытались арестовать священника с тем, чтобы непременно убить его. Под праздник Покрова Божией Матери отец Александр поздно вернулся домой, промокший под дождем и уставший. Прошел в кухню, чтобы лечь на печь, и вдруг услышал топот лошадиных копыт, который стих у его дома. Он понял, что это приехали за ним. Отец Александр вышел в сени и, несколько изменив голос, спросил: «Кто здесь? Сейчас открою». Потом прошел в столовую и сказал домашним: «Спаси вас всех Господь, я ухожу, да избавит и меня Господь от их рук», и спустился через окно во двор. Домашние открыли дверь, засветили светильник. Он трепетал и угасал от ветра. Один из пришедших спросил: «Кто здесь живет?» Ему ответили: «Священник». Тогда трое приехавших прошли в дом, и один из них спросил, где он. Екатерина Капитоновна и дочь Екатерина стали отвечать, что на Требу или на мельницу уехал. «А кто с нами говорил?» — спросили они. Екатерина Капитоновна ответила, что это был сын. Сын, несколько изменив голос, подтвердил это, и они поверили. После этого, тщательно обыскав весь дом и поставив одного часового во дворе, а другого на улице, отец Александр тем временем пришел к одной из своих прихожанок, старушке Марфе Ивановне, и попросил: «Марфа Ивановна, укрой меня, за мной гонятся бандиты». «Батюшка», — ответила она, — «все знают, что ты к нам ходишь, я к тебе хожу. Лучше тебе уйти подальше». Он счел ее совет благоразумным и отправился в соседнюю деревню Мансуровку к одному из своих прихожан, и тот спрятал его в соломе. Решимость арестовать священника была, однако, столь велика, что безбожники стали проводить повальные обыски в домах верующих и добрались до этого дома. Проводя обыск, они стали щупать солому штыками, но милостью Божию не задели священника. Рано утром отец Александр пешком ушел в город Усмань и оттуда уехал в Воронеж, где получил назначение в храм в селе Липовка. Здесь он прослужил 2,5 года. После этого год служил в храме села Мечешка, а затем до самого своего ареста в Успенской церкви в селе Батурлиновка Воронежской епархии. Во время служения в Батурлиновке отец Александр был возведен в сан протоиерея и назначен благочинным. В 1929 году усилились гонения на русскую церковь. 8 апреля 1930 года отец Александр был арестован. На допросах виновным себя не признал. Как важен, дорогие мои, молитвенный навык. Как важно приучить себя к постоянной памяти о Боге. Причем молитва — это не обязательно молитва словия. Можно без слов помнить о Боге. Можно всякое дело освящать Божьим благословением. Выходишь из дома — «Господи, благослови». Идешь навстречу — «Господи, помоги, вразуми». Возникло ощущение печали или тревоги — «Господи, помилуй меня грешного. Пресвятая Богородица, не оставь меня своей милостью». И вот такими маленькими молитовками душа, ум, он прививается к Богу, к памяти о Боге. Особенно очень важно, когда находят всякие смущающие помыслы, осуждения, беспокойства, тревожности. Как быть? Что делать? Здесь важно всегда искать опору в Священном Писании. Вообще, евангельский текст очень важно заучивать. «Возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя препитает, не даст век молвы праведнику». Или «не бойся», говорит Господь своим ученикам, «не бойтесь, аз победих мир». «Да не устрашается сердце ваше, не смущается, не устрашается». И прочими евангельскими истинами всегда важно укреплять себя. Ну, потому что смущение часто бывает от приближения к нам духа злобы, когда сердце начинает трепетать, беспокоиться, безосновательно переживать, значит, приблизился падший дух и начинает воздействовать на сердце помыслами, ощущениями, какими-то предчувствиями. Важно найти опору. Опору на камень, который есть Христос. Не терять самообладание. И вот этот навык, он крайне важен, крайне полезен. Ну, потому что, когда наша душа отделится от нашего тела, то, что она увидит и услышит, приведет ее в такое смущение, в такой трепет и ужас. Потому что в первую очередь к душе бросаются падшие духи, которые ближе всего находятся к земле. Земля, она фактически заблокирована таким эшелоном, слоем, забронировано духов злобы. Вот это мытарство, прохождение через эти слои, через эту блокаду — величайший труд. И так важно не растеряться. Когда нас внезапно пугают там, резким сигналом машины или громким криком, или звуком, ну, первое, что приходит в голову, ну, там, у кого-то память о маме как защита, у кого-то скверная слава. Не так часто человек вспоминает о Боге, не так часто возникает молитва: «Господи, помилуй». Но ведь встреча с демонами, она гораздо страшнее, чем любые страхи на земле. И если этого навыка памяти о Боге не будет, человек напрочь может забыть то, что единственное может отогнать эту силу от души. Когда мы оказываемся в непростых обстоятельствах, когда нужно сказать какие-то важные слова или собраться с мыслями, поговорить с человеком о главном, не хватает ни логики, ни рассуждения, мысли порой теряются. Хватайтесь за молитву: «Царю Небесному, Тешителю души истины, приди и вселись в ней, очисти от всякие скверны, спаси блажи души наши». Короткая молитва, но вовремя обращенный ум к Богу, он выправляет все наши внутренние чувства, переживания, дает реальный опыт присутствия Бога. Когда страх или когда обида, почему-то в последнюю очередь мы вспоминаем о Боге. Когда с человеком, например, рассорились, или когда какое-то сложное обстоятельство жизни, звонит чадо и говорит: «Батюшка, ну вот что делать? Вот на душе так тяжело». Ну как что делать? Открывай акафист Божьей Матери и начинай молиться. Почему эта простая мысль, она не приходит в сознание? Почему наша воля, она расплывается и не готова собраться? Просто нет пока навыка, нет опыта молитвенной помощи Божией. Так важно, например, просить молитв за себя у своего духовника. Отправляешься в путешествие, что: «Батюшка, благословите». Пусть это будет смс-ка, пусть это будет кратенькое слово с Богом, но в этом слове есть огромная сила, потому что священник за тебя воздохнет к Богу, и тучи рассеются, силы зла разбегутся, потому что много может молитва любви, соучастия, сострадания, внимания. И вот эти мелочи, казалось бы, они очень важны в духовной жизни, потому что через них выражается живая вера. Не формальная, просто выполнять какие-то функции, инструкции религиозной жизни, а ежедневная бытовая жизнь пронизана благодатной связью с Богом. Живая вера, она дает живой опыт. Помогай нам всем, Господь.